Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 декабря, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». С нами сегодня Владимир Николаевич. Добрый день.
Добрый день.
7373948. Можно звонить по телефону, можно через смс-портал писать. Плюс 7-925-48-94-8. Можно через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Присоединяйтесь к нашему разговору. Ну, первым делом, конечно, сегодняшний юбилей, если это можно называть юбилеем, 25 лет подписанию Беловежских соглашений. Ну вот, с вашей точки зрения, что это было? Это какая-то важная дата, дата зарождения нового государства, дата крушения старого государства. Что это?
Ну, в любом случае, это великая дата. И, естественно, это и крушение государства, и зарождение нового государства. Но вообще, если рассуждать об этом, об этой дате, я бы советовал всем, сегодня в «Комсомольской правде» мы опубликовали сам документ, который и стал причиной, значит, того, что случилось. Это всего-навсего один листочек с очень невнятным текстом, вот всем советую его почитать, благо он сейчас вышел, с очень невнятным текстом, что три руководителя государства, это Украина, Кравчук, Белоруссия, Шушкевич и Россия, Ельцин, пришли к выводу, что нужно создать новое государство, которое будет называться Союз, по-моему, независимых государств или Содружество, вот, и они очень озабочены тем, что, значит, что надо по-новому всем объединиться. И все, и вот этой бумажонки хватило для того, чтобы Советский Союз ушел в небытие. Почему эта бумажонка стоит называть? Потому что она никак не корреспондируется с Конституцией Советского Союза, которая предполагала сложную, громоздкую процедуру, если до этого дойдет, значит, закрытие Советского Союза, Союза Советских Социалистических Государств. То есть в самом названии была заложена возможность ликвидации.
Ну да.
Союз государств.
Да, но подождите, Владимир Николаевич, вот вы так говорите, но ведь в 91-м году до этого много чего происходило.
Да, конечно.
Вот,
конечно.
Это, вот это словосочетание «парад суверенитетов» тогда довольно часто использовали.
Ну, к тому времени, когда они подписали эту бумажку, сомнительную и абсолютно нелегитимную.
Да говорят, что им делать было нечего.
Нет, но дело-то им было, что страна голодала, в буквальном смысле слова, магазины были пустые. Я отлично помню это время, я был тогда в Москве, работал заместителем главного редактора «Комсомолки», так что все это видел внутри и очень близко. Знаете, Уже ушли прибалты к этому времени, между прочим, они уже так в грубой, бесцеремонной форме уже сказали, а мы не здешние, нас сюда неправильно завели, мы не согласны.
Нет, но ведь референдум не только прибалты не проводили, 6 из 15 республик не проводили.
Референдум не проводила, по-моему, кто еще? Еще Молдавия, по-моему, не провела, и Грузия, по-моему, не...
И Армения не проводила.
И Армения не стала в это дело впутываться. Но, тем не менее, основа оставалась. И, безусловно, если бы Горбачев вдруг вздумал напомнить о легитимности, о законности, то, конечно, они же все боялись, что в итоге их арестуют. Ну, не сильно боялись, но я имею в виду вот эти три самопровозгласившие. Хотя все государства, но которые существуют, уже... они все таки возникали.
Мы же забываем,
как.
Что до этого был август 91-го
конечно,
года.
Конечно, нет, конечно, это было не с бухты-барахта. Конечно, Горбачев был ослаблен, деморализован. Конечно, никто никого уже не слушался, все на все это забили. И все это стало возможным ровно по одной причине, что советская власть, которая сидела в Кремле, абсолютно никому ничем не угрожала, и все понимали, что надо разбегаться, пока главный начальник на вышке, ни пулемета у него нету, ни желания стрелять, так сказать, ни возможности технической
но
удержать.
Сейчас, когда это обсуждают, очень многие говорят, что, во-первых, они хотят возвращения Советского Союза.
Они это кто хотят?
Ну как, многие граждане Российской Федерации.
Граждане, понятно.
Вот, многие политики говорят, что было бы неплохо возвращаться в ту сторону.
Да.
И главное, многие говорят, что вот то, что произошло в Беловежской пуще 8 декабря 91 года, это чуть ли не преступление. То есть, как будто бы ничего не было до этого.
Ну да. Нет, ну тут все эти события дают колоссальный простор для импровизации сейчас и дискуссии. Можно с одной стороны, с другой, с 25-й стороны. Ну, там даже действительно столько всего в этот богатый событиями год было, что трактовать можно как угодно, и самое интересное, любая трактовка будет в чем-то правильной. Вот любая.
Но вот, преступление, пожалуйста. А с вашей точки зрения, вот это нужно делать? Вот трактовать?
Ну, можно, знаете, для чего это нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы... Это игра ума, прежде всего, да. Это повышает интерес к родной истории. Все-таки это, я бы сказал так, это главное историческое событие, значит, в истории Советского Союза, его закрытие, да, самое главное. Вот, плюс, когда мы, значит, ведем эту дискуссию, с всякой степени, значит, градуса ее ведут постоянно все, кто жил в то время, ну, это еще и порассуждать можно об уроках. Вот есть же еще такой тезис, а не развалится ли Россия примерно по этой же логике, да? Вот есть целый ряд таких толмачей, аналитиков высоколобых, которые говорят, вот экономический курс, который есть в стране, вот эти наши проблемы, они рано или поздно могут привести к тому, что возникнет тоже какая-нибудь там дальневосточная, уральская, башкирская, татарская и прочее государство. Хотя, по-моему, мы законопатили все щели, включая, по-моему, даже закон у нас очень строго следит за тем, чтобы и Роскомнадзор, чтобы поменьше рассуждали даже на эту тему. Сейчас, по-моему, даже это преступление.
Но как бы то ни было, один вот, например, Виталий у нас сейчас пишет, Советский Союз и так бы развалился, Беловежские соглашения только ускорили развал, реформ не было, балтийские страны уже были независимы.
Конечно.
То есть Союз все равно бы развалился там в 92-м, 93-м или 95-м. Первое. Второе, 685-й Пут-Пут пишет, а я хочу в Советский Союз только по причине, чтобы не было такое количество олигархов, богатых чиновников и миллионов бедных. Вот в Советском Союзе было лучше.
Я же говорю, что любое осуждение, в том числе и наших слушателей, оно имеет право на существование и вполне оказывается таким, ну, да, почему нет? Ну, давайте так, когда говорят, что я бы хотел Советский Союз, безусловно, это у каждого в голове свой Советский Союз, он ассоциируется у всех, безусловно, с более интересным и приятным возрастом, безусловно, потому что все, кто был в Советском Союзе, они все неминуемо стали на 25 лет старше, да? Вот, потом, когда вспоминают Советский Союз, я уверен, никто не вспоминает Советский Союз образца 87-91 года, а все вспоминают Союз образца там хотя бы 70-х годов, когда все было более-менее пристойно. Вот, поэтому в какой союз вы хотите, это первый вопрос, значит, второй вопрос, просуществовал ли он бы долго. Я вам скажу совершенно точно, что до августовских событий абсолютное большинство всех, кто хоть что-то понимал в жизни этого государства, были убеждены, что союз, безусловно, ликвидируется, но не меньше, чем через 10, 15, 20 лет. Вот это было абсолютное убеждение всех, кто имел отношение к власти. Потому что все эти проблемы, которые вдруг возникли в 90-м году, а именно проблема пустых прилавков, да, прежде всего, смотрите, они могли иметь решение.
Слушайте, ну сейчас вы же слышали неоднократно, что спорят даже с пустыми прилавками, говорят, что эти пустые прилавки были сформированы специально, чуть ли не вагоны с товарами при этом стояли, которые в магазинах не продавали.
Знаете, у нас же история повторяется по спирали, как Ленин в свое время... Значит, сообразил. У нас в феврале 17 года было один к одному все, когда народ вдруг вышел из-за пустых магазинов, а в это время сообщалось, что хлеба в России было полно в феврале 17 года. Что касается продуктов, были ли они в 91 году? Они были. Их было много, это совершенно медицинский факт, хотя бы по простой причине. Как только отпустили цены... Я отлично помню магазины января 92-го года, декабря 91-го и января 92-го. Магазины в 92-м году в январе-феврале были заполнены товаром, но уже по другой цене. А магазины в декабре 91-го года были абсолютно пустые по всей стране. Поэтому, да, товар был, все это было, но его, безусловно, придерживали. Ну, кстати, это одна из причин обесценивания денег, одна из причин кризиса.
Но они же не могли придерживать товар годами. А ведь проблема с товаром была,
проблема была прямо, годами, скажем, не месяц. Да. Вы знаете, это одна из загадок, которая для меня загадка. Вот вы знаете, я всю жизнь жил, большую часть жизни жил на Дальнем Востоке, в местах, которые производили огромное количество икры красной, которая сейчас во всех магазинах лежит, и рыбы красной, которая сейчас во всех магазинах лежит, там кита, горбуши и так далее. Я вам совершенно серьезно, со знанием дела, заверяю, что Россия сейчас не производит столько рыбы, сколько она производила в советское время. Мы производили гораздо больше. У нас были холодильные мощности, рефрижераторные поезда, была инфраструктура, которая обеспечивала гигантское количество рыбы. Да? Сейчас, при всем при том, да, и тогда рыбу купить где бы то ни было за пределами Дальнего Востока было, ну, большим событием. Да? Ну, красная рыба не попадала. Как и что это было, вы знаете, это требует своего какого-то исследователя. Я считаю, что исследования, которые оглашены, они неправильные. Ну, широко популярные рассказы Гайдара Егора Тимуровича, его книги там, в которых он пишет, что как мы садились в правительстве, и нам сообщалось, что в стране там зерна на 3 дня, масло на 2 дня, а сахара на 4. И вот мы тогда сидели, не знали, что делать и так далее. Но я точно знаю, что вот по разделу рыба, морепродукты, икра, точно производилось гораздо больше. Почему страна этого не ела? Ну, есть версия, что страна это все-таки ела, но как-то все извращенным путем. То есть большинство продуктов проходили там, знаете, были эти заказы, закрытые распределители. Но в итоге все равно достаточно массово это потреблялось, но вот каким-то извращенным путем. А одна из проблем была в том, что деньги ничего не стоили. Мы же построили социализм, в котором деньги ничего не значили. Поэтому огромное количество товара распределялось через талоны, закрытые, значит, ведомства, предприятия. Мы, журналисты, получали какие-то заказы к каждому празднику там. Вот, поэтому что тогда было с товарной массой, еще нуждается в исследователе.
Главное, что было в Советском Союзе, запрет на частную собственность и на средства производства, следовательно, полагает 569-й, отсутствовала эксплуатация человека человеку.
Ну, Марыва-то батенька марксист у нас. Ему-то не все ли равно, человека человеком или государство человеком? При социализме государство эксплуатировало человека во все тяжкие, да?
Всякими, ну, как эксплуататор, способами. Хорошо. Но смотрите,
государство
как много...
было серьезным эксплуататором.
Ну да, просто... но смотрите, как много людей пишет о том, что было в Советском Союзе, как вагоны были забиты, пишет 532-й, да. Как 373-й пишет, что советский порядок ему нравится больше, чем то, что он называет теперь бардаком, теперешний, да, бардак, да, и так далее. Мы очень часто и очень много времени готовы потратить на то, чтобы поговорить, что было с нами 25 лет назад.
Люди очень эмоциональные и очень двусмысленные. Наш российский народ вообще интересен. Я глубоко убежден, что если взять и поскрести этих людей и все-таки сказать, хорошо, вот тебе волшебная палочка, вот сейчас, теперь по-честному, там отойди в уголок с этой волшебной палочкой, махни 3 раза, трах, тебе дох, и Советский Союз вернется. И вот когда он так скажет, подумать можно? Можно. Он так часик подумает, все взвесит, посоветуется, скажет, ну ладно, черт с вами, обойдемся без Советского Союза. Потому что мы же помним хорошее, было очень много и проблем.
Но, с другой стороны, мы ведь не пробовали по-другому. И если мы говорим, что мы помним про прошлое хорошее, то понятно, почему мы хотим туда вернуться.
Надо его предупредить, дорогой товарищ, который хочет вернуться, мы тебя предупреждаем, что ты туда вернешься, но раз очень тебе хочется хорошо, мы волшебники с вами, но ты вернешься, не, тебе там будет не 25 лет, как ты сейчас думаешь, тебе будут твои 58, которые ты сейчас нам это все написал, с болячками, с болезнями и так далее.
Ну, 132 рубля-то будет, скажет он вам в ответ.
Какой год? Надо договориться, в какой год возвращаемся. Что там было в аптеках уже, что было в магазинах. И, может, придется вернуться в интересную реальность.
Вот насколько, с вашей точки зрения, важно, чтобы мы разобрали, добились какой-то общей оценки в обществе тому, что теперь называют подписанием Беловежских соглашений?
Ну, такой общей оценки никогда мы не получим.
Даже позже?
Конечно. Ну, это же известная вещь. Надо просто смириться, воспринять как факт нашей истории и относиться к этому, ну, скажем так, меланхолически, а не бороться. Потому что любая классовая... Ведь это классовое событие произошло. Любая классовая борьба, если в стране развертывается, она кончается революцией, виселицами, выяснением, кто за народ, кто враг народа и так далее. Это точно так же, как вот эти дискуссии о жившиеся недавно. Вот давайте найдем палачей 37-го года. Давайте. А мы сейчас у себя в Комсомолке стали тоже с этим разбираться. И очень хорошо видим, что палач 37-го года, который загубил, значит, мирного обывателя, казалось бы, выясняется, что мирный обыватель в свое время, в значительной своей части, погибшие в те 30-е годы, они имеют за свое преступление 20-х годов, да, и там...
Да, так это же важно разобраться и с преступлениями 20-х, и 30-х,
и 40-х. И что мы получим? Мы получим, сегодня ты палач, а вчера ты был палач. Это же была классовая борьба.
Но тогда же мы выясним, что мы все были палачами.
Да, а что там выяснять? Это и так понятно.
Ну да ну, да. Да каждый человек, каждый второй победили. Точно скажет вам, что нет, это у вас да, палачи были, скажет, а мы-то были хорошими.
Вы были хорошими? Те, которые хорошие, это вы кем были? Они белогвардейцами ли вы были? Они распарывали ли вы комиссаром животы, значит, и засыпали туда хлебушек в 1918 году?
Собственно. Так и с этим тоже надо разобраться. Или все-таки надо это все оставить и
только
не поднимать?
Только оставить. Иначе...
Ну, то есть вот эта публикация мемориала, ну, с вашей точки зрения,
да,
это неправильная
конечно,
история.
Ну, что такое мемориал? Давайте посмотрим вот этих героев, которые пошли в лагеря в 1937 году. Из них пошло огромное количество, говорят, разгромили Красную Армию, да, командный состав. Ну, это командный состав.
Известные фамилии, да.
Этот замечательный командный состав точно так же уничтожил часть России, элитная, интеллигентная Россия, в боях 1918-1922 года. А точно так же. Если так вот копать. Нет,
подождите, и мы тогда была война.
Сотни... Да, была
тогда
война.
Была война, оттуда их посадили и расстреляли.
Ну, совершенно верно. Ну, вот Господь Бог так распорядился. Так война, подождите, они же убивали не немецко-фашистских оккупантов.
Нет, конечно, это была гражданская
они
война.
Они убивали таких же наших соотечественников, и поэтому все смешалось тогда. И поэтому, ну, что мы сейчас разберем? Опять нет, соберутся кружки по интересам, возьмут топоры и скажут, ну, ты, я за своего батьку отомщу, а я за дедушку, и пошло-поехало снова.
Но месть – это же совсем другая история. Или с вашей точки зрения, вот публикация, допустим, фамилии тех, кто был палачом в 30-е годы, это обязательно приведет к конфликтам внуков?
Конечно, а если уж заниматься по-кавказски, да, как там, а давайте ли по-сицилийски всех восстанавливать, это будет ужас. Мы же разобрались в той публикации, где этот, значит, невероятный человек, Карагодин, по-моему, фамилия, он, значит, разобрался, нашел палачей, которые казнили его дедушку, а мы решили для интереса посмотреть, а слушай, маленький пустяк, а кто у нас был дедушка? И выясняется, что дедушка, значит, невинно в 38-м году казненный, значит, он в 20-м году, в 18-19-м с теми же японскими и американскими оккупантами также гонял, значит, комбет и большевиков и бедноту всякую, и также им животы вспарывал. Образно говоря, не знаю, буквально вспорол или нет.
7373-94,8, телефон прямого эфира. С нами главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Вот 402-й, кстати, пишет, что не только надо публиковать списки, но надо публиковать и доносы, которые писали люди.
Давайте сейчас, мы тогда сейчас...
Ну, может быть, не в «Комсомольской правде» или какой-то другой газете.
Бюллетень доносов, да.
Ну, так, к примеру, да, почему нет? Да.
А потому что вот он, который сейчас пишет, у него, наверное, тоже были дедушки, бабушки, которые попали в какие-то жернова этой всей истории. Причем сейчас, наверняка, часть слушателей скажет, что он так ярится, вот Сунгоркин, да, наверняка сам рыло в пуху и так далее. Я вот не знаю, как-то так уникально сложилось, у меня нет репрессированных родственников. Ну вот, сейчас про это можно сказать спокойно. Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот я могу смотреть на все это совершенно так отстранен.
И родственники не работали в НКВД.
И да, никаких вот вообще не был, не замешан. Вот, ну, вот так получилось. Крестьяне, далекие забайкальские углы, значит, где вот прошло все. Все это прошло мимо, понимаете, мимо нашей семьи. Ну, там раскулачили немножко, полдома отняли у моей бабки. Это вообще вегетарианское все, да? Вот. И поэтому я спокойно, совершенно как незамешанный в этом человек, просто убежден, не стоит все это делать. Потому что доносов тогда писали друг на друга миллионы. И вот тот человек, который там ратует за это, он может неожиданно обнаружить своих родственников в очень нелицеприятном виде.
Смотрите, говорят, не разобравшись в прошлом, вы почти гарантированно наделаете таких же ошибок в будущем.
Да, демагогия все. Если кому делать нечего, пусть они в настоящем разбираются. У нас столько сейчас бед и несправедливости. Если ты такой романтик и хочешь в чем-то разбираться, ну, пойди. У нас есть куча общественных организаций, некоммерческих, неправительственных организаций, которые занимаются помощью живым людям, да? Инвалидам, сиротам, попавшим неправедно в, значит, в жернова той же самой правоохранительной системы. Жалоб везде навалом. Вот в тот же совет по правам человека заходи, записывайся и помогай тем, кто сейчас жив, сидит неправедно, там, за два мешка картошки, да? Вот этим, вот этими занимайтесь. У нас
народу сейчас сидит неправедно. Хорошо, вы ведь тоже понимаете, что с теми, кто сейчас сидит в этих некоммерческих организациях, разбирается не очень много народу.
Ну, прямо наверное, скажем. Наверное, конечно, могло бы больше, да.
А почему этого не происходит? Почему больше людей нет?
А потому что легко вот на диване сидя, нас с вами сейчас сидит, лежит человек на диване или там в машине, ему, значит, послушает праведным гневом, погорит, да и все. А ведь нормальная, правильная работа по помощи людям, она требует гораздо больше энергии, усилий и части жизни. Вот и все.
Да, но это
часто... А так он благородно сейчас скажет, они там все козлы, мы вот... Разобраться, все опубликовать.
С другой стороны, это очень широко известная история, что когда общественники пытаются что-то сделать, государство сопротивляется.
Конечно.
И не дает им это делать.
Любое государство, что интересно. Ну, потому что у любой корпорации, как бы она ни называлась, государство, радио говорит, Москва, там, как угодно, да, Комсомольская правда, у любой государства есть своя какая-то защита для собственного имиджа, для собственного, так сказать, власти, государство старается быть всегда правильным, мы всегда правы. Для этого созданы институты прессы, суда, третья власть, вторая, четвертая, законодательная, чтобы друг друга сдерживать. Потому что если не будет сдержек, то будет много проблем. Будет.
Одно дело сдержки, одно дело сдержки, другое дело вообще какая-либо возможность диалога, когда отрицается так или иначе. Давайте далеко ходить не будем. 15 числа в Москве собирались устроить митинг по поводу платных парковок. Те, кто недоволен расширением списка улиц с платными парковками. Но вот вчера ведь сказали, мэрия Москвы отказала в проведении митинга против платных парковок.
Ну, для меня такая какая-то непонятная новость. Обычно мэрия Москвы легко соглашалась с более опасными вещами. Помните, были эти болотные когда-то была.
Так да, это было когда-то, теперь все иначе, нет?
Ну, по-моему, неправильно это. По-моему, это неправильно. Но, опять, если всерьез заниматься, то есть же другие инстанции, куда организаторы этого митинга могут обратиться с апелляцией в судебные инстанции. Суд должен рассмотреть в соответствии с Конституцией, с законами, права ли мэрия, и он может отменить. Так как проблема парковок вечная,
с другой стороны, ведь мы же понимаем, и на сайте мэрии или где там я нашел список фамилиями депутатов, муниципальных депутатов, которые голосовали за это самое расширение платных парковок. Поэтому люди, которые недовольны платными парковками, рано или поздно столкнутся с тем, их депутаты проголосовали за. Чего выступать-то?
Система правовая, мы в правом государстве живем, предусматривает, чтобы организаторы, желающие зарегистрировать этот митинг, если они получили отказ от мэрии, они должны идти в судебную инстанцию вплоть до Конституционного суда. Другого способа я не знаю. Ну, а как еще? Нет. Штурмом брать мэрию, что ли, с вилами?
Но тогда, получается, люди вам говорят, тогда чего бы я ни делал, я всегда в меньшинстве и вынужден подчиняться.
Да бросьте, тут такую страну развалили, Советский Союз, у которой бомбы, танки, ядерное оружие, она рухнула. Ее кто развалил? Ее развалил советский народ все-таки, который не вышел в защиту, да? Так что...
Большинство устраивало то, что происходило. В том-то и дело. И вот сейчас говорят, большинство устраивает происходящее, А в результате получится что-нибудь ужасное.
Вы знаете, да нет, ну сейчас ужасного все-таки нет такого, скажем, предпосылки, чтобы получилось что-то ужасное вот сейчас прямо. Но, понимаете, когда люди голосуют за платные парковки, я их тоже понимаю. Не стоит проводить знак равенства, парковки – это вселенское зло, потому что по платной парковке во всем мире есть. Можно дискутировать о цене, об объеме и так далее, о каких-то технических вопросах, но платная парковка должна быть в Москве.
Владимир Сунгоркин, да. Главный редактор «Комсомольской правды», пиджак в пиджаке. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. 8 декабря. Программа «Пиджаки». Сегодня с нами в пиджаке как раз Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Меня зовут Юрий Будкин. Вы можете присоединяться к разговору. 7373948, код города 495-373. Вот вы сказали, что платные парковки во всем мире есть. Угу. И поэтому, мол, у нас. А вот такой страны навряд ли где встретишь. У нас все особенное. Да. У нас мало дорог, говорят вам. У нас мало машин, говорят вам. У нас мало денег, говорят вам. Почему тогда должны быть платные парковки?
Ну, действительно, я бы с вами не стал бы спорить, что некое, то ли Сталин когда-то это назвал головокружение от успехов, да, то ли какой-то азарт у них, то ли не могут остановиться, вот это триумфальное шествие парковок идет за пределы третьего кольца уже, где нету движения порой, никакого трафика нету. И для меня это несколько загадочно. Хотят заработать на этом, но бюджет Москвы и так неплохо себя чувствует. Вот, поэтому я считаю, что те, кто собирается выходить за платные на митинги против платных парковок, если они не покушаются на платные парковки в центре, то я бы им разрешил бы митинговать, потому что одно дело центр, который надо всеми способами высвобождать от машины. Здесь нужны дорогие платные парковки, это есть везде во всем мире. Но когда мы их видим в чуть ли не в спальных районах, это, конечно, вызывает очень грустное чувство, что это неадекватно той ситуации, которая есть в городе.
Еще раз напомню, мэрия Москвы отказала активистам в проведении митинга против платных парковок, но им разрешили, судя по сообщениям СМИ, провести в тот же день, в том же месте мероприятие в форме встречи с депутатами Государственной Думы. Это значит, что там не будет плакатов, флагов и прочих других форм агитации.
Ну, вот это уже какая-то казуистика бюрократическая, которая тоже не украшает нас всех. Что вот это не митинг, а это будет встреча.
Только децентрализация России спасет Москву от пробок, пишет Андрей Спасатель. Но смотрите, вот мы тут уже так или иначе говорили, что платные парковки так... Противники платных парковок утверждают, их почему нельзя вводить часто? Просто потому, что у нас денег меньше, доходы в России действительно меньше.
Это правда, да.
Бедных много, об этом мы говорили, когда сравнивали с советским периодом.
Совершенно правильно.
Но вы ведь наверняка разного рода опросы, результаты опросов публикуете и в «Комсомольской правде». Значит, знаете, что у нас 80% людей счастливы. Это было не сегодня, сегодня впервые за последние несколько лет эта компания Deloitte публикует газеты «Ведомости», данные предоставила результат исследования, граждане России не планируют сокращать бюджет на празднование Нового года. То есть нам плохо, но мы счастливы и тратим деньги на Новый год. Как это понять?
Знаете, тут могут быть разные толкования, что с гражданами происходит. Я бы взял две главные причины. Первое, граждане обманывают, и когда их спрашивают...
Пытаются выглядеть
конечно,
богаче.
Когда их спрашивают, вы будете сокращать, наши граждане по нашим же традициям, естественно, говорят, да, о чем мы тут, совсем уже нищеброды какие-то, будем гулять не по-детски. Это первая половина, значит, на которую надо поправку делать. А другая, то, что в обществе разлито такое ощущение, что вот-вот может снова грянуть какая-то, значит, ослабление денег наших, да, опять какие-то удары по... Постоянно кто-то пророчит по курсу наших денег. Давайте лучше их растратим, потому что все равно они сгорят в этой топке, значит, инфляции, да? Хотя Госбанк, Центробанк говорит, что не будет инфляции, будет 4%, как никогда тверда будет валюта. Но мы так устроены, что доверия ни Центробанку, никому нету.
Но, вот но две есть причины. Другой, есть две другой причины. Поворот, 329-й уже успел об этом написать в Телеграме, пишет, опросы врут.
Ну, вот я сказал про это, что... Нет,
нет, секундочку. Опросы врут и опрашиваемые нет, врут. Ну, это разные вещи.
Нет, вы упомянули, кто проводил. Это Deloitte, это мировая компания, которая не склонна подыгрывать, скажем так, нашей власти. Это мировая компания Deloitte, действительно аналитическая. Не тот опрос.
7373948 с нами Владимир Сунгоркин из «Комсомольской правды». Вот эта история с женщинами-депутатами в Государственной Думе.
Ой, классная, да.
Это ведь не первая жалоба депутатов на то, что их заставляют работать.
Надо слушателям объяснить, да.
Да. Что... Ну, во всяком случае, в новостях было так. Члены фракции КПРФ Ганзя и Плетнева отметили, что график пленарных заседаний может привести к потере здоровья. Это сказала одна, а другая сказала, что не успевает покормить мужей. Теперь уже говорят, что в некотором смысле это шутка, но в каждой шутке есть доля истины.
Я думаю, я не был на этом заседании, но я думаю, действительно, здесь была и доля шутки, и доля истины. Пришли новые депутаты, которые действительно не привыкли так долго сидеть и обсуждать. И все совпало с более таким строгим председателем Думы Володин. Он очень такой истовый ревнитель порядка, добросовестного обсуждения, в общем, такой правильный руководитель. И вот они, бедные, попали к нему как куры в ощупь, да, поэтому для них это все неожиданно, мы им сочувствуем, наверное, они все это облекли в шутку, но деваться некуда, ну а что делать, Дума, она всегда, любой парламент, он бывает заседает и до ночи, и так далее, потому что это же законы принимать вам, а не мужей кормить, не лобби укушать,
вот,
да.
Первые результаты работы этой Думы, ну с вашей точки зрения, ведь много говорили о том, что если предыдущие были там, кто говорил, бешеный принтер,
да.
Что-то поменялось сейчас?
Ну, конечно, поменялось как минимум. Если вот опять эти не забыть этих двух несчастных бедных депутатш, поменялось регламент, сейчас нету полупустого зала, и даже они приняли поправки к законам, там необходимо уже о том, что если кто-то будет долго прогуливать, то ему угрожает и лишение депутатства, ничего такого не было. То есть наведен порядок, столь любимый нашим народом, и здесь, по посещаемости. Второе, безусловно, количество принимаемых законов гораздо меньше, чем было в предыдущих сериях, да, что дает надежду на то, что законы будут более, так сказать, более адекватные.
Надежда на самостоятельность Государственной Думы, они каким-то
да,
образом...
Да, они тоже увеличиваются, потому что Володин всячески демонстрирует, что он такой самостоятельный игрок. Он очень серьезно работает со всеми фракциями, не только с «Единой Россией». Ну, простой пример. Вот у «Единой России» было конституционное большинство, когда они пришли в Думу. Честно говоря, это могло означать, что они могли все комитеты, все решающие хоть что-то, посты забрать себе и передать большой привет коммунистам, Жириновскому и «Справедливой России». Да? А вы там сидите на задних скамейках и не мешайте нам работать. При этом Володин сделал такой абсолютно энергичный и быстрый такой фокус. Он раздал половину комитетов и половину ключевых постов тем трем партиям. И это очень сильно повлияло на настроение Думы, что, опаньки, всех депутатов уважают, все депутаты участвуют в принятии законов, реально участвуют в законотворческом процессе. Это новое явление, и которое делает честь Володину именно как главе Думы.
Еще про одно явление, это уже сегодняшнее заявление главы Центра избиркома Эллы Памфиловой, которая сказала, что досрочные выборы президента в 2017 году невозможны, причем она добавила слово «технически невозможно», значит, все будет по плану.
Ну, Памфилова, она порой проявляет некую такую политическую невинность, и даже это идет, что она вот такая, значит, у нее представление очень чистое, невинное. Технически возможно проведение выборов президента, безусловно, хоть в любой срок, 100 дней предоставьте, и все будет проведено. Поэтому речь идет ни о какой, ни о технике, никаких технических проблем я не вижу.
Можно расценивать это как политическое заявление?
Скорее это политическое заявление, но оно какое-то нелепое, потому что, да, слухи ходили о том, что, возможно, досрочные выборы президента, но это слухи такие маргинальные довольно, это уже за пределами реалий. Ни на какие досрочные выборы Путин не пойдет. Зачем ему это надо? Зачем баламутить страну? Заметьте, Путин очень консервативен.
Но выборы в Государственную Думу, они ведь были сдвинуты по какой-то причине?
Они были сдвинуты, потому что надо было просто соединить, по абсолютно прагматической причине, надо было соединить выборы в Думу и выборы в губернаторы, чтобы люди не ходили лишний раз на участки. Вы знаете, если вы ходили, я вот ходил на выборы, я пришел на выборы 18 сентября, мне дали аж вот такую пачку и за местного депутата, и за Госдумы, и за папу, и за маму, и за губернатора, и за кого хочешь, да? То есть только с этой целью. Если они в какой-то момент, их можно было бы соединить с выборами президента, я не исключаю, что их бы и соединили. Хотя президент, конечно, особая в России.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можно через телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». 7373948, этот номер набирайте. Да, телефонная линия работает, все, вы можете прямо сейчас дозвониться. Тут еще одна история, которая связана с неожиданным заявлением исполняющего обязанности Кировской области Игоря Васильева, который предложил прекратить уголовное преследование Навального, исполняющий обязанности губернатора Кировской области.
Вообще, конечно, вот это вот для конспирологов интересно, потому что я бы обратил внимание здесь на следующее, что исполняет обязанности губернатора Кировской области не просто какой-нибудь там либерал или, значит, широкой души человека, а это, между прочим, бывший работник ФСО, ФСБ, то есть строгий, строгий силовик-правоохранитель, который по статусу им вроде не положено, значит, заботиться о правах человека, да еще такого человека, как Навальный, да, оппозиционер и разоблачитель. И вот он эти вещи говорит: мама моя родная, у меня объяснения нет никакого, кроме одного. У нас совсем плохо дело с оппозицией в стране, а оппозиция нужна как институт.
Оппозиция с ФСО теперь у
нас? Я думаю, а я же только начинаю рассказывать свою версию, я думаю, что так как губернатор Кировской области у нас очень тесно исторически связан с администрацией президента и работал долго на президента, я думаю, что ему просто посоветовали более высокие товарищи: давайте Навального побережем. Ну, Навальный это часть политического ландшафта. Давайте вот Навального посадим еще в тюрьму и будем все радоваться этому. Но у нас нет оппозиции. Оппозиция нужна.
Но с другой стороны, вот да. Александр Фельдман пишет, что, по-вашему, Навального готовят мальчики для битья на выборы 2018 года, или он будет как Трамп?
А вы знаете, этот мальчик для битья 18-го года очень интересную роль сыграл при выборах мэра Москвы, уже все забыли. Он выдвинулся на выборы мэра Москвы, и тогда, конечно, можно было, зная нашего несовершенство нашего государства, можно было легко его с выборов снять, что в предыдущие годы и происходило. И что случилось? Его, я думаю, что это высшие силы государства не дали его снять, и он взял на выборах, этот мальчик для битья, около 30% голосов взял на выборах мальчик для битья
Навального.
Но Навальный.
С тех пор он ведь, по сути, не представлен в политике все равно.
Ну, это яркая, сильная фигура, как бы к нему ни относиться, очень дееспособная. И мне кажется, очень интересный ход. Мне кажется, это именно делается для того, чтобы у нас оппозиция, как необходимый институт, все-таки существовала. Он нужен. Оппозиция, я вам скажу, оппозиция нужна президент, знаете, как в Англии, там есть такой термин «оппозиция ее величества», то есть это уважаемый институт. Я считаю, что институт оппозиции России жизненно необходим.
Но тогда получается в вашей логике, что те, кто должны быть оппозицией, оппозицией не получаются. ЛДПР, КПРФ и так далее. Так что?
Да, похоже на то, да. Эта оппозиция как-то подрастеряла свои оппозиционные качества. Вот, она более такая декларативная и так далее. А Навальный уже серьезно треплет нервы много кому. Я думаю, тут логика такая: щука в реке должна быть, караси должны быть в реке. Это такой вопрос экологии.
008 пишет, что с его точки зрения проблема в том, что через год жизнь населения может сильно ухудшиться и будет не до выборов Путина, как он пишет, и что тогда. Как вам кажется вообще, в каком состоянии сейчас экономика находится?
Знаете, есть самые разные прогнозы, в том числе такие апокалиптические, что 2017 год будет ужасный. Но вот вот я сколько себя помню, да, а я в экономике сижу, я еще и гендиректор крупной корпорации, «Капсульская правда», это огромная корпорация, и вот сколько я себя помню, последние 5 лет, значит, все время говорят, вот этот-то год мы переживем, но следующий, пожалуй, нет, но следующий, пожалуй, нет. Только что было выступление Путина, послание, где он называл цифры, что золотовалютные резервы растут, инфляция будет 4%, валютные резервы в нормальном состоянии, значит, экспорт он называл сельского хозяйства, значит, оборонки, даже IT-технологии нам дают миллиарды долларов валюты. Поэтому никакой катастрофы и досрочных выборов я лично не прогнозирую.
Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Это была программа «Пиджаки». Владимир Николаевич, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –